Мы с вами находимся в заключительной стадии серии проповедей, которая называется «Святые грешники». В рамках этой серии мы рассматриваем жизнь удивительных и центральных людей, описанных в Библии, людей, которых мы называем очень часто «герои веры», то есть те люди, жизнь которых является для нас примером и из жизни которых нам есть чему поучиться. И на протяжении вот уже 4 недель мы говорим с вами о жизни такого замечательного человека, как Петр, который в дальнейшем стал апостолом и стал одним из центральных персонажей, центральных личностей Нового Завета, одним из самых близких учеников Иисуса Христа. Давайте вспомним, о чем мы говорили с вами в рамках этой серии. В предыдущее воскресенье. Мы с вами говорили о преображении Петра, о том, каким этот человек был до того, как он познакомился с Иисусом Христом, и каким человеком он стал впоследствии. Мы с вами говорили о том, как происходило призвание этого человека, каким образом он встретил Иисуса, и каким образом он почувствовал, что Иисус призывает его следовать за ним. Мы также говорили о признании Петра, о том, какое исповедание сделал Петр, как он сказал о Христе и каким образом Христос ответил на это исповедание. И из всех этих историй, рассматривая жизнь Петра, мы видим, что с Богом слишком поздно никогда не бывает. И как раз история, о которой мы поговорим сегодня, история об отречении Петра, она еще раз подтверждает эту истину. Мы с вами посмотрим на историю отречения Петра с точки зрения 3 ключевых моментов. Как возникают кризисы? Потому что то, что произошло с Петром, иначе как кризисом веры назвать нельзя. Почему Бог допускает кризисы в нашей жизни? И 3, в качестве применения мы посмотрим, каким образом мы можем и призваны преодолевать эти кризисы. Центральным отрывком нашего сегодняшнего рассмотрения будет Евангелие от Матфея, 26 глава, с 57 по 58, 69 и по 75 стихи. Давайте в почтении к Божьему Слову встанем и прочитаем это место вместе. «Арестовавшие Иисуса привели его к первосвященнику Каиафе, у которого уже собрались учители закона и старейшины. Петр следовал за Иисусом на некотором расстоянии и прошел прямо во двор первосвященника». Войдя вовнутрь, он сел со стражниками, чтобы увидеть, чем все закончится. Петр же сидел снаружи во дворе, когда к нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином?» — сказала она. Но Петр отрицал перед всеми. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она сказала стоявшим рядом: «Этот человек был с Иисусом Назарянином». Петр снова все отрицал, поклявшись, что не знает этого человека. Но спустя немного времени стоявшие там люди подошли и сказали ему: «Точно, ты тоже один из них, тебя и Гор выдает». Тогда Петр начал клясться и божиться: «Да не знаю я этого человека». И тотчас пропел петух. И тогда Петр вспомнил слова Иисуса: «Прежде чем пропоет петух, ты 3 отречешься от меня». И, выйдя наружу, он горько заплакал. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы сегодня здесь, и Твое Слово звучит к нам. Помоги нам, пожалуйста, увидеть на примере жизни Петра, одного из самых ревностных учеников Иисуса Христа, каким образом кризисы приходят в нашу жизнь, кризисы веры, когда нам нужно встать твердо, Господь, и противостать им Твоей силой и силой Твоего Слова. Помоги нам понять глубоко, что происходит в этот момент в нашей жизни, Господь, что этому предшествует, Господь, и как мы можем с этим справляться, чтобы мы, как апостол Петр, Господь, встретившись однажды с Тобой, были изменены Твоей благодатью, Твоим Словом, Твоим Духом и Твоим прощением. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Прежде чем мы глубоко посмотрим в этот отрывок и попробуем проанализировать и понять, что же произошло в тот момент с Петром, давайте поймем сразу одну очень важную вещь. Я обратил внимание, что очень часто, говоря об этом жизненном эпизоде из жизни апостола Петра, люди неправильно называют этот эпизод. Они говорят о предательстве Петра. Но на самом деле ни о каком предательстве речи не было. Библия называет этот эпизод отречением Петра. А вот предательством Библия характеризует жизнь другого человека, также одного из учеников Иисуса Христа, которого звали Иуда Искариот. И для того, чтобы понять, что произошло с Петром, давайте попробуем понять, что же произошло до этого с Иудой. Есть большая разница между холодным и расчетливо спланированным предательством с преследованием корыстных интересов и совершением ошибки в порыве страсти. Именно то, что произошло с Петром. Петр отрекается, Иуда предает. Петр кается, а Иуда погибает. И эту разницу нам очень важно понимать. Иудой двигала алчность, и он был вором. Посмотрите, что говорит евангелист Матфей. После того, как Иисус в доме Симона прокаженного принимает ужин с учениками, ужинает с учениками, вы помните, приходит женщина, которая приносит с собой сосуд с драгоценным маслом, с благовониями, она его разбивает и вытирает ноги Иисуса, да, умощает ноги Иисуса. Ученики недоумевают, они говорят, зачем такое расточительство, зачем такая трата. И самое интересное, смотрите, как Матфей пишет об этом. Затем Иуда Искариот, один из 12 учеников, пошел к первосвященникам с предложением. «Что вы дадите мне, если я предам вам Иисуса?» – спросил он их. Те отчитали ему 30 серебряных монет. И с того момента Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать его. Это происходит как раз в тот момент, когда Иисус говорит им, что то, что сделала эта женщина, это не просто напрасная трата денег, потому что вы нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда. И более того, он сказал, что везде, где будет проповедано Евангелие, везде будет упоминаемо о том, что сделала эта женщина. И как раз Матфей говорит, что эта ситуация, то, что сказал Иисус, пробудила в Иуде как раз мысль о предательстве, самые низменные чувства. И говорится, после этого Иуда пошел и договорился с религиозными лидерами страны о том, какую цену они ему дадут за предательство. И после этого он начал искать удобного случая, чтобы предать Иисуса. Поэтому есть большая разница между ошибкой, которую человек совершает в порыве страсти, и между холодным, расчетливым планом предательства. Евангелист Матфей пишет так об Иуде. Он говорил это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Ему был доверен ящик с общими деньгами, и он брал из него на свои нужды. Видимо, это даже ближайшим ученикам Иисуса было известно. Иуда владел честолюбием, он видел в Христе земного царя, с помощью которого осуществятся его мечты. В Евангелии от Марка описана такая ситуация. Когда Иисус с учениками пришел в Капернаум, и когда они уже расположились в доме, чтобы иметь трапезу, Иисус спросил учеников, скажите, о чем это вы говорили по дороге? Но они молчали, потому что по дороге они спорили о том, кто из них важнее. И Иуда был там. И Иуда тоже спорил. Многие богословы и теологи говорят, что причиной, по которой Иуде был доверен вот ящик со сбором пожертвований, да, было не просто так. Видимо, Иуда был достаточно одаренным человеком. Не забывайте о том, что среди апостолов был Матфей, который, в общем-то, был профессиональным сборщиком податей. Но, тем не менее, мы видим, что ящик с пожертвованиями был у Иуды. То есть Иуда был достаточно одаренным человеком. И все это признавали. И вот именно это честолюбие, то, что он видел во Христе земного царя, который поможет осуществиться его амбициям, сыграли с Иудой очень злую шутку. И Евангелие характеризует происшедшее с Иудой простыми словами. «В Иуду вселился дьявол». Что это значит? Как раз честолюбие Иуды, когда Иуда хотел видеть в Христе не того, кем Христос был, а кем Иуда хотел, чтобы Христос был? Вот этим земным царем, который поможет Иуде осуществить его честолюбивые планы. И это как раз то же самое, что происходило со Христом, когда Он был в пустыне и терпел искушение от дьявола. К чему постоянно Его подталкивал дьявол? Будь тем, кем люди хотят тебя видеть, кем мне хочется тебя видеть. Сделай камни хлебами, бросься с вершины храма, ангелы тебя поймают, ты не разобьешься. Поклонись мне, и тогда вся слава этого мира будет твоей. То же самое произошло с Иудой. Он видел в Христе того, кем он хотел, чтобы был Христос для осуществления честолюбивых планов Иуды. Говоря о том, что произошло с Петром, о том кризисе, который пришел в жизни Петра, надо понимать, что кризисы не приходят просто так. Просто так из ниоткуда не возникает давление, которое вынуждает нас каким бы то ни было поступкам. И кризис – это не то, что происходит вокруг нас. Это то, как мы реагируем на происходящее вокруг нас. Это выражение нашего внутреннего мира, что происходит с нами. И сегодня то общество, в котором мы живем, оно, в общем-то, наполнено стрессом, оно наполнено каким-то давлением, какой-то нагрузкой, которая провоцирует нас на какую-то реакцию. И это вызывает, либо не вызывает кризис внутри нас. Мы посмотрим на то, как возникают кризисы, и выделим 7 вот таких основных факторов. Первое, почему возникают кризисы, это недостаточная зрелость. Это наша недостаточная зрелость. Второе – это неточное знание, которое приводит к тому, что мы реагируем неправильно на внешнюю ситуацию. Третье – это неоправданная уверенность или, другими словами, самоуверенность, когда мы думаем, что у нас вполне хватит сил, чтобы справиться с той или иной ситуацией. Четвертое – это несбывшиеся ожидания, когда мы ожидаем одного, получаем другое, и это может ввергнуть нас в кризис, в депрессию, в отчаяние и вызвать неправильную реакцию. Пятое. Это неудавшиеся подвиги, или точнее то, как люди оценивают наши поступки, которые кажутся нам благими, правильными, хорошими, которые мы расцениваем как подвиг. Шестое. Это неожиданное давление, когда к нам прикладывается какая-то нагрузка, как мы реагируем в этом случае. И седьмое. Это неадекватная реакция. Когда эта нагрузка прикладывается, мы зачастую реагируем неадекватно. Итак, первое, недостаточная зрелость. Давайте посмотрим на 4 отрывка из Писания, где говорится о том, как ведет себя Петр в тех или иных обстоятельствах. Евангелист Матфей описывает такую ситуацию, когда Христос спрашивает у учеников: «А кем вы считаете меня?» Спросил их Иисус. Симон Петр ответил: «Ты Христос, Сын живого Бога». Тогда Иисус сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а моим небесным Отцом». Посмотрите, какое исповедание дает Петр. И мы рассматривали уже этот отрывок в прошлое воскресенье. Исповедание веры, и Иисус говорит: «Все абсолютно правильно, потому что это не люди тебе открыли, а это было открыто тебе Богом, это было открыто тебе Святым Духом». И следующая ситуация, которую описывает апостол Иоанн, когда Иисус спрашивает их, перед тем было сказано, что многие в тот момент соблазнились и ушли, люди, которые следовали за Иисусом в течение какого-то времени, и вдруг происходит какая-то ситуация, когда они принимают решение: что-то здесь не так. Я больше не понимаю того, что говорит этот человек, я, наверное, ошибся, следуя за ним. Я должен вернуться к своей привычной жизни. То, что он говорит, слишком вызывающе для меня. И Иисус спрашивает своих учеников: «Не хотите ли и вы меня оставить?» Спросил он 12. И опять впереди появляется кто, как вы думаете? Вперед выходит Петр, который говорит от имени всех учеников. Симон Петр ответил: «Господи, а к кому нам еще идти? Ведь у тебя слова вечной жизни». И Петр вторично дает правильное исповедание. Он абсолютно верно говорит о том, кем является Христос. Но вот два другие примера. Когда Иисус начинает говорить своим ученикам, открывать вот эту тайну, что прежде чем он будет прославлен, ему нужно будет пострадать, претерпеть поругание и он будет убит, он будет распят. С этого времени Иисус начал объяснять ученикам, что он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, первосвященников и учителей закона, что он будет убит, но на третий день воскреснет. Тогда Петр отвел его в сторону. Да? Опять кто? Петр. Он отводит Иисуса в сторону, потому что считает, наверное, что другие ученики не поймут, о чем он сейчас будет говорить. У него есть как бы какое-то право, какие-то полномочия, да? Он с Христом общается достаточно близко. И он отводит Христа в сторону и говорит: «Да помилует тебя Бог, пусть не случится с тобой этого, Господи». Иисус же, обернувшись, сказал Петру: «Прочь от меня, сатана! Ты мне камень преткновения, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Бог». И вы знаете, это очень хорошо перекликается с первым письмом, которое пишет верующим рассеянным по всей Римской империи, когда он использует то же самое определение. Он говорит, что Христос для неверующих людей является камнем преткновения, камнем соблазна. И Иисус говорит об этом, что в данный момент, Петр, ты для меня камень преткновения, потому что ты рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Бог. И еще одна ситуация, которую описывает апостол Иоанн. Иисус сказал ему: «Петру, сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь». Это когда они в преддверии Тайной вечери Иисус омывает ноги ученикам. И Петр категорически противится этому, потому что не понимает сути происходящего. И говорит: «Ты никогда не вымоешь моих ног», — возразил Петр. Заметьте, предыдущее исповедание. Петр очень горячо, очень ревностно это выражает. И сейчас он также ревностно говорит: «Ты же Господь, ты будешь мыть мне ноги, никогда этого не будет». Иисус ответил: «Если я не омою тебя, то у тебя нет со мной ничего общего». Симон Петр ответил: «Тогда, Господи, омой мне не только ноги, но и руки, и голову. Давай, Господи, выкупай меня полностью». То есть Петр горяч, Петр рьян, Петр ревностен. Кризисы приходят также от неточного знания. И это опять возвращает нас к той ситуации, когда Иисус начинает говорить своим ученикам о том, что ему нужно будет пострадать, прежде чем придет слава. По дороге в Иерусалим Иисус отвел 12 учеников в сторону и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, там Сына Человеческого выдадут первосвященникам и учителям закона, они приговорят Его к смерти и отдадут язычникам на глумление, бичевание и распятие, но на третий день Он воскреснет». Я думаю, в этот момент очень странные вещи происходили у учеников в голове. Они слышали и не понимали. Они не понимали, как это может быть, потому что, как это ни странно, мы видим вот тот момент, когда они все спорили о том, кто же важнее. До определенного момента они никак не могли воспринять то, что Иисус говорит им, как это может произойти. Ведь если он Мессия, то значит он царь. А если он царь, то с ним такого никак не может произойти. Они не могли принять и вместить то, что говорил Иисус. У них было неточное знание. То есть они слушали, но не слышали. И точно так же иногда бывает с нами. Мы читаем Божье Слово, которое напрямую обращается к нам, и в то же время не понимаем. Иногда к кризисам приводит неоправданная уверенность. И мы помним вот тот отрывок, который мы читали у евангелиста Матфея о том, что произошло в ночь перед тем, как Иисуса судили, когда они ели последнюю вечерю, последний ужин Иисуса с учениками, и Иисус открыл им тайну, Он сказал, что «один из вас предаст меня, хотите вы этого или нет, так написано, это Божье Слово». И тогда все ученики начали говорить о том, что кто это? Кто из нас может такое сделать? Ведь мы все с тобой постоянно ходим. Тогда Иисус сказал им: «В эту ночь вы все отступитесь от меня, ведь написано: я поражу пастыря, и разбегутся овцы. Но когда я воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать вас там». Петр ответил: «Даже если все тебя оставят, я этого никогда не сделаю». «Говорю тебе истину», — сказал ему Иисус, — «в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Но Петр уверял: «Даже если мне придется умереть с тобой, я никогда не откажусь от тебя». То же самое говорили и все остальные ученики. Но опять, центральной фигурой здесь выступает Петр. «Господи, даже если все...» Смотрите, как человек сразу разделил себя. «Даже если все тебя предадут, я тебя никогда не предам». И вы знаете, как мы увидим, отчасти это оказалось правдой, но только лишь отчасти. В данном эпизоде мы видим, как Петр полагается только на свои силы и движим в большей степени эмоциями. «Я никогда тебя не предам, я на такое не способен», считает Петр. Но, как показали дальнейшая история, дальнейшая ситуация, все оказалось точно так, как сказал Иисус. Поэтому зачастую кризисом приводят те ситуации, когда мы переоцениваем свои силы и когда мы полагаемся в этих ситуациях кризисных не на Бога, но на себя, на свою опытность, на свои знания, не знаю, там, на то, что мы уже были в подобных ситуациях, ничего нового для меня нет, я смогу себя контролировать, я знаю, как себя вести. Нет. Часто к кризисам приводят несбывшиеся ожидания, и в истории с учениками это очень четко показано. Петр сказал ему: «Вот мы все оставили, вот мы все оставили и пошли за тобой. Что же нам будет?» Законный вопрос, да? Больше трех лет они ходят за Иисусом. В их представлении он Мессия, царь, который должен утвердить царство. Наверное, уже где-то потирают руки, чуть-чуть пострадали. Чуть-чуть столкнулись с непониманием людей, но это же стоит того, да? Иисус царь, значит, там в царстве мы будем достаточно высоко. И Петр говорит: «Что же нам будет?» Но Иисус ответил им: «Говорю вам истину, когда весь мир обновится и Сын Человеческий сядет на престоле своей славы, тогда и вы, последовавшие за мной, тоже сядете на 12 престолах судить 12 родами Израиля». И Иисус им говорит, что их ожидания лежат несколько в другой плоскости. Бог никогда на самом деле не обманывает наши ожидания. Просто мы не всегда ожидаем того, что Бог обещал. И вот этот диссонанс между нашими ожиданиями и нашими несбывшимися надеждами, и тем, что обещал нам Бог, он часто приводит к тому, что мы оказываемся в ситуации кризиса. И это может привести нас к самым разным последствиям. И вы знаете, очень часто вот как раз ситуация с нашими несбывшимися ожиданиями напоминает мне езду по навигатору. Знаете, вот мы иногда едем и, например, свернули маленько не туда и едем по параллельной дороге. И самое интересное, что навигатор показывает, что как будто мы на дороге, мы все правильно, мы в верном направлении движемся. И мы можем понять, что мы в неверном направлении движемся только тогда, когда мы достаточно далеко съезжаем, и вдруг звучит фраза: пересчет маршрута, да? И мы понимаем, что на самом деле мы где-то вот как-то незаметно, очень аккуратно, но свернули с того пути, которым нам нужно было двигаться. И как раз кризис в отношении наших несбывшихся ожиданий возникает тогда, вот в точке критического напряжения, когда то, как мы думаем о том, как нам нужно развиваться и двигаться, расходится с волей Божьей. Наконец, неудавшиеся подвиги – это тоже то, что может вызвать кризис в нашей жизни. И, как я уже говорил ранее, это те дела, которые, как мы считаем или как мы расцениваем, казалось бы, должны заслужить одобрение у окружающих нас людей. Люди должны восхищаться этим, люди должны говорить: «О, как здорово!» И вот то же самое произошло с Петром. Помните, когда Иисуса пришли схватить в Гефсиманский сад стража, да, стража первосвященника, его пришла схватить, что делает Петр? Он в порыве праведного гнева, в принципе, бросается и готов вступить в схватку с противником, численно гораздо превосходящим его, да, поэтому говорить о том, что Петр неревностный последователь Иисуса, мы, наверное, не вправе. Петр кидается, отрубает ухо одному из слуг первосвященников, но Иисус при этом ему говорит: «Верни свой меч на место. Все, кто берется за меч, от меча и погибнут. Неужели ты думаешь, что я не мог бы попросить моего отца немедленно прислать мне более 12 легионов ангелов?» То есть, Петр, неужели ты думаешь, что ситуация вышла из-под контроля? На самом деле все идет так, как и должно было быть. Поэтому верни свой меч на место. Все под контролем, все идет по плану. И, казалось бы, Петр, который совершает подвиг, и он бы хотел, наверное, услышать в этот момент от Иисуса, «Молодец, Петр, держи оборону, все здорово, стой, не подпускай их ко мне!» Петр слышит от Христа совершенно другие слова: «Петр, убери меч, все под контролем, все идет по плану, ты не сможешь этому помешать». И поэтому точно так же, когда мы слышим нечто похожее вокруг нас, да, или когда мы чувствуем, что люди не оценили то, что мы сделали, это как раз испытание, к нам прикладывается нагрузка. Нас проверяют на прочность, поддадимся мы этому или нет. Произойдет ли в нашей жизни кризис или мы устоим? Неожиданное давление. Что произошло с Петром в тот день? Давайте попробуем коротко, быстро проанализировать или восстановить хронологию тех событий. Иисус с учениками садятся ужинать, и это их последний ужин. Во время этого ужина, я думаю, Библия подробно не описывает, было очень много разных разговоров, достаточно интенсивных, напряженных разговоров. Ученики не понимали, они что-то чувствовали, но до конца не понимали, что же будет происходить. Во время вечери Иисус говорит, что один из вас предаст меня, это тоже вызывает бурю эмоций, бурю каких-то реакций внутри них. Да? Они спрашивают: кто это? Неужели это я, Господь? Кто это? Разве такое может быть? Потом молитва в Гефсиманском саду, когда Иисус берет троих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и просит их помолиться вместе с них, пободрствовать хотя бы один час, возвращается после молитвы, находит, что они спят, упрекает их, говорит: неужели вы не могли побыть, пободрствовать со мной и помолиться один час? Ученики тоже чувствуют себя как-то, наверное, неудобно. Действительно, почему они не могли помолиться с Иисусом? Почему их так склонило в сон? Дальше происходит то, что приходят люди вооруженные и хватают Иисуса, уводят его во двор первосвященника. Ученики разбегаются. Петр участвует вот в этой вооруженной потасовке, пытаясь защитить Иисуса. Много эмоций, много различных реакций. Потом Петр, несмотря на все, что произошло, преодолевая страх, он следует за Иисусом издали и даже входит в дом первосвященника, где собрались люди, чтобы вынести приговор по делу Иисуса. Петр там. Его видит один человек и говорит: «О, а ты вроде был с ним». Петр отрекается, его видит второй человек, когда Петр пытается уже отойти ближе к выходу. И ему опять говорит: «Ты точно был с ним?» Петр говорит: «Да ну что ты, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь». И третий раз на выходе его замечает служанка и говорит: «Ты точно был с ним, тебя даже речь, твой акцент тебя выдает». Представляете, что испытывал в этот момент Петр? Постоянное, неперестающее давление, которое обрушилось на Петра за очень короткий период времени. И причем, примите во внимание, что вот эти все события происходили с вечера до утра. То есть Петр практически не спал. Ну вот разве что тот час, когда они не бодрствовали с Иисусом. Представьте себя на месте Петра, вы не выспавшийся. Много всяких событий происходит, происходит быстро, вы в них участвуете, вы понимаете, что вы не всегда правы. Вот так чувствовал себя Петр. И точно так же чувствуем себя мы, когда мы оказываемся в этой ситуации, к нам прикладывается нагрузка, мы испытываем давление, и в этот момент нас проверяют, как мы отреагируем. Поэтому кризис возникает тогда, не тогда, когда мы в покое, когда все вокруг нас хорошо, солнце светит, трава зеленая, небо голубое, а тогда, когда в нашей жизни возникают ситуации, когда к нам прикладывается нагрузка, когда мы попадаем в ситуацию стрессовую. И последнее, что приводит к кризисам, это неадекватная реакция. Не зря Иисус сказал, что ты трижды отречешься от меня. Посмотрите, да, чтобы Петр до самой глубины понял и навсегда оставил свою самоуверенность. Иисус не сказал ему, ты отречешься от меня. И если бы это произошло только один раз, то Петр, наверное, мог бы подумать, ну, просто я ляпнул что-то, не подумав, да, ну, просто как-то вот такая ситуация была. Три раза Петр отрекся от Христа. И причем, когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы видим, что каждый раз его отречение было все интенсивнее и интенсивнее. Если первый раз он говорит, я не знаю этого человека, о чем ты говоришь? Второй раз написано, и он отрекся с клятвою. То есть он призвал имя Бога в свидетели. И третий раз он сказал, написано, он отрекся и начал клясться и божиться, что он не знает этого человека. То есть Петр не выдержал этого испытания. К нему была применена нагрузка, и он выдал неадекватную реакцию. Почему Бог допускает кризисы в нашей жизни? По сути дела, ответов всего два. Бог допускает кризисы в нашей жизни тогда, когда мы либо не реагируем на предупреждения, которые Бог нам дает, либо когда кризис – это единственный способ до нас достучаться, либо нас остановить, либо нам что-то показать. То есть вот всего две вещи. В Евангелии от Матфея описана ситуация, когда Иисус вместе с учениками после долгого дня, когда Он учил и проповедовал, отплывает на лодке и хочет переправиться на другой берег Генесарецкого озера, озеро Кинерет, Галилейское море, названий у него очень много. И вы все прекрасно знаете, что произошло тогда. На море вдруг резко поднимается шторм, лодку начинает хлестать, ученики в панике, хотя, в общем-то, многие из них бывалые рыбаки, они не знают, что делать, и вдруг вдали какая-то фигура. И Петр, всматриваясь, понимает, что это Иисус. Идет по воде, идет к ним по воде, а может, мимо них, да? Наверное, сложно было в этой ситуации понять, куда идет Иисус, к ним или мимо них. И я вообще не понимаю Петра в этой ситуации, что он говорит, для чего ему это нужно. Он говорит, Господи, если это ты, то повели мне прийти к тебе. И у меня вопрос, а зачем? Я бы, наверное, кричал, Господи, спаси нас, да, как это было в прошлый раз, только Иисус тогда был в лодке. А здесь Иисус вот там стоит на воде, что в принципе вообще непонятно. И Петр кричит, Иисус, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе. Иисус ему говорит, иди. И Петр выходит и идет, и вдруг он, когда посмотрел на волны, он начинает тонуть. И он испугался и, начав тонуть, закричал. Вот теперь он кричит так же, как закричал бы я с самого начала. «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас протянул руку и поддержал его. «Маловерный, — сказал он, — зачем же ты засомневался?» Вы знаете, что я увидел в этой ситуации? Мне кажется, что вот в данной ситуации, как и во всех тех предыдущих, у Петра было больше дерзновения, чем веры. А это разные вещи – дерзновение и вера. Дерзновение очень в какой-то мере может быть связано как раз с самоуверенностью, да? Чем двигался Петр в этот момент, мне, честно говоря, абсолютно непонятно. И Иисус ему говорит, что в данный момент у тебя не было веры. Ты неадекватно оценил ситуацию, ты кинулся, думая, что у тебя что-то есть, а у тебя этого нет. Поэтому Бог допускает кризисы, когда мы не реагируем на предупреждения. И Иисус уже неоднократно об этом говорил Петру. И как раз в тот момент, когда Он ему говорил, что Петр, ты отречешься от меня. А Петр говорил, да нет, я не отрекусь, даже если все, я никогда, я ни за что. То есть Петр уже слышал подобные предупреждения. И тот же самый евангелист Матфей рассказывает такую интересную ситуацию. Когда Иисус с учениками вернулись в Капернаум, то к Петру подходят сборщики налогов на нужды храма и спрашивают: «А ваш учитель платит налоги на храм?» «Платит», — ответил Петр. Петр вошел в дом и еще не успел ничего сказать, как Иисус спросил: «Симон, а как тебе кажется, с кого земные цари берут пошлины или дань? Со своих сыновей или с чужеземцев?» «С чужеземцев», — ответил Петр. «То есть сыновья свободны», — заключил Иисус. Что мы видим из этой ситуации? Петру постоянно кажется, и не безосновательно, что у него есть некие особые отношения со Христом. Он близкий ученик, он знает Христа в какой-то мере лучше, чем другие, и поэтому, смотрите, не к кому-то другому, а к Петру подошли эти люди и говорят: «А ваш учитель, да?» То есть они, видимо, увидели, что у Петра есть какие-то особые отношения со Христом. Он говорит от лица всех учеников, и он как бы полномочный представитель Христа. Они подходят к нему и говорят: «Ваш учитель заплатит дань на храм?» И Петр говорит: «Конечно, заплатит». Но когда он приходит, только он входит в дом, Иисус, видимо, не присутствовавший при этой ситуации, но как Сын Божий, зная ее, он говорит ему: «Петр, ну так что же? На каком основании ты сказал, что я это сделаю?» То есть Петр взял на себя определенные полномочия сказать что-то за Христа и при этом ошибся. Поэтому Бог допускает кризисы тогда, когда мы не реагируем на такие предупреждения, чтобы что-то в нас исправить, чтобы мы перестали быть самонадеянными, чтобы мы перестали давать какие-то ответы, не обдумавшие, не помолившись, не подумав, что Писание говорит по этому поводу. Бог допускает кризисы, когда кризис – это единственный способ нам помочь. В Евангелии от Иоанна Христос в самом конце, уже по своем воскресении, встречаясь с учениками и Петром, говорит именно Петру такие слова: «Говорю тебе истину, когда ты был молод, ты сам подпоясывался и шел», то есть ты сам одевался и шел, куда хотел. «Но когда ты состаришься, ты протянешь руки, и другой подпояшет тебя и поведет туда, куда ты не захочешь». Иисус сказал это, имея в виду, какую смертью Петр прославит Бога, потому что сказал ему: «Следуй за мной». Заметьте, эти слова Иисуса были обращены именно к Петру, к такому ревностному, к такому горячему, который очень часто принимал решения на основании эмоций, на основании вот того, что ему казалось, что он правильно думает, потому что у него есть близкая тесная связь со Христом. И поэтому иногда Бог допускает кризисы в нашей жизни как ответ на то, что мы находимся в той стадии, что нас нужно уже либо останавливать, да, и кризис – это единственное, что сможет нас остановить, что может нам сказать: «Стой, красный свет, подумай, что происходит в твоей жизни». И тогда Бог допускает вот такие стрессовые ситуации, и Иисус об этом говорит Петру: «Ты раньше ходил, куда ты хотел? Но наступит время, когда ты усвоишь этот урок, и в твоей жизни очень многие вещи поменяются». Говоря о применении, каким образом мы можем преодолевать эти кризисы? Я понимаю, что теория и практика – это достаточно разные вещи. Но я всегда так же думаю и говорю, и таким же образом действую сам. Я понимаю, что если у меня хотя бы нет понимания того, основного понимания этих механизмов, как это происходит, то мне гораздо сложнее противостоять вот таким ситуациям в моей жизни, кризисным ситуациям. И апостол Петр в своем первом письме к верующим рассеянным в различных церквях, находящихся по всей Римской империи того времени, он говорит, что это происходит с вами, вот такие ситуации случаются с вами, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. То есть Петр говорит, что вот эти ситуации, они неспроста происходят с нами в жизни. И они неординарные, они непростые. Это все равно как золото, которое переплавляется, чтобы оно стало еще чище. Поэтому суть таких ситуаций, которые происходят в нашей жизни, не для того, чтобы нас подавить, не для того, чтобы нас сломать, а для того, чтобы сделать нас еще более чистыми, еще более драгоценными, еще более цельными. И об этом пишет Петр, который пережил это в своей жизни. И он знает, о чем он говорит. По сути дела, кризисы можно только либо предупреждать, либо побеждать. Ну, я не буду говорить о третьем варианте, когда мы проигрываем в кризисах. Это, в общем-то, и так всем понятно. И на примере Петра мы это видели, как Петр не выдержал этого испытания. Каким образом мы можем предупреждать кризисы? Первое, нам необходимо становиться более зрелыми. Второе, мы должны учиться на маленьких кризисах в нашей жизни. Третье, мы должны вникать в себя. Это то, о чем писал апостол Павел Тимофею. Мы должны вникать в себя, мы должны понимать, что в нас происходит. И четвертое, мы должны быть особенно внимательными во время стрессов. Когда стресс приходит, когда к нам прикладывается нагрузка, мы должны в этот момент быть особенно внимательными, чтобы не наделать глупостей. Как побеждать в кризисах? Нам необходимо всегда четко понимать и всегда быть в положении смирения перед Богом. Об этом писал очень часто Давид, и он говорил, что Бог пребывает с теми, кто смирен духом, кто понимает, что наша самоуверенность, наше полагание только лишь на свои силы никогда не приведет нас ни к чему доброму. Поэтому нам необходимо смиряться перед Богом и четко осознавать свои ошибки и раскаиваться в них для того, чтобы их и не повторять, и быть чистыми от них. Второе, нам необходимо доверять наши результаты Богу. Помните, мы говорили, что кризис часто возникает тогда, когда у нас есть неоправданные ожидания от наших побед. Да? Вот нам необходимо доверить наши результаты Богу. И третье, мы должны быть готовы изменять то, что нам нужно изменять. Давайте более внимательно посмотрим на это. Предупреждать, то есть возрастать в зрелости. Тот же самый Петр во своем втором письме пишет: «Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель знанием, знание умением владеть собой, умение владеть собой стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братолюбием, братолюбие любовью». Это то, о чем мы говорили в самой первой серии, вот в самой первой проповеди этой серии, да, когда мы говорили о том, как был преображен Петр. Нам необходимо идти. Нам необходимо расти, нам необходимо взрослеть. «И если в вас это есть, — пишет Петр, — и если эти качества в вас умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп, и забыл об очищении от своих прошлых грехов. Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнетесь». Нам необходимо учиться на небольших кризисах в нашей жизни, а они бывают. Вы помните, Иисус протянул руку Петру, поддержал его и сказал ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Этим самым Иисус дал понять: «Петр, это еще не самый страшный кризис в твоей жизни». Да? То есть вот самая кульминация, которую Петр пережил, это как раз та ночь в доме первосвященника. Те три вопроса и три неправильных ответа Петра. Это было кульминацией. То, что происходило с Петром до этого, когда мы читали, как Иисус ему говорил, что ты думаешь не о том, что угодно Богу, а о том, что думают люди, да, когда говорил о своих страданиях и затем славе. Поэтому нам необходимо видеть эти уроки, которые Бог дает нам через других людей, через какие-то другие обстоятельства, и принимать их, и учиться на них, чтобы устоять в больших кризисах. Постоянно смотрите, что происходит внутри вас. Апостол Павел обращается к своему соратнику, ученику Тимофею и говорит: «Следи за собой и за тем, чему ты учишь. Будь верен этому учению, и если ты так будешь поступать, то спасешь и себя, и тех, кто слушает тебя. Смотри за собой, наблюдай за собой, смотри, что внутри тебя. Таким образом ты спасешь и себя, и тех, кого ты учишь. Будьте особенно внимательны во время стрессов. Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо. Как раз Иисус говорит эти слова во время призыва учеников молиться вместе с ним в Гефсиманском саду, потому что это было стрессовое время. Буквально оставалось совсем немного, и Иисус был предан. И ученики не устояли. Именно поэтому не устояли, потому что они не бодрствовали в этот момент, они не были внимательны в это время. Как мы побеждаем в кризисах? Нам необходимо смириться и покаяться перед Богом. И Петр вспомнил слова Христа, когда он трижды отрекся. И написано, когда он вышел, он горько плакал. То есть он плакал, как ребенок. Петр вышел не просто сожалея о том, что произошло. Петр горько плакал. Петр глубоко осознал, что произошло в этот момент. И что все то, что говорил ему Иисус до этого, было абсолютной правдой. Петр понял в тот момент, что он понадеялся на свои силы. Петр понял в тот момент, что он двигался эмоциями. И он вышел и горько заплакал. И нам также необходимо покаяние. Я не помню один известный человек, кто это именно сказал. И он сказал, что церковь проиграет в тот момент, когда люди перестанут каяться. И покаяние не просто эмоциональное. Я не думаю, что Петр просто вышел и захныкал. Петр глубоко понял, что произошло в тот момент и что он сделал. То есть покаяние – это не просто эмоциональное выражение какого-то сожаления. Покаяние – это перемена. Это перемена мыслей, перемена образа мыслей, перемена образа действий, когда человек разворачивается буквально на 180 градусов. И нам это необходимо. Доверьте Богу свои результаты. Симон Петр, Фома, называемый близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидея, два других ученика собрались вместе. Иисус воскрес. Ученики уже слышали об этом, но проходит какое-то время, потому что Писание говорит, что Иисус на протяжении 40 дней после своего воскресения являлся своим ученикам. И вот ученики... Их учитель мертв, как они считают. Что им делать? Они возвращаются к своему привычному занятию. Они идут ловить рыбу. И вот они собираются, несколько из них собираются вместе. И Петр им говорит, я пойду ловить рыбу, сказал Петр. Мы тоже пойдем с тобой, решили они. Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали. Рано утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его. Интересно, что в бурю Петр узнал Иисуса, хотя это было очень нелегко. Но тут вдруг раннее утро, скорее всего, погода это штиль, да, тихая погода, светает. Они не узнали его. И он позвал их, дети, ну как, есть у вас рыба? Нет, ответили они. Он сказал, забросьте сеть с правого борта и поймаете. Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. Вот что произошло с ними. Это напоминает ту ситуацию, которая была у Петра и Иисуса в тот момент, когда Иисус призывал Петра, да? То есть, когда Петр, будучи опытным рыбаком, с одной стороны, ему непонятно, что имеет в виду Иисус, когда говорит, что давайте еще разочек попробуем. Мы же всю ночь пытались. Но Иисус говорит, забросьте. И Петр, видимо, помня этот урок, и помня урок отречения, они забрасывают, и написано, они вытаскивают столько рыбы, что у них сети прорывались. То есть они поймали очень много рыбы. Поэтому, когда мы что-то делаем, давайте будем доверять результаты этих дел Богу. Как Иисус говорил, ну, буквально, когда ты творишь милостыню, когда ты что-то делаешь, то пускай твоя правая рука не знает о том, что делает твоя левая рука, да? То есть мы доверяем результаты того, что мы делаем Богу. Соответственно, ожидая награды от Бога. Будьте готовы изменять то, что нужно изменить. И опять же, возвращаясь к этой истории, мы видим, У них был печальный опыт. Всю ночь ни одной рыбы, но вдруг человек с берега им говорит: «Закиньте и поймайте». И мы очень часто так же, как эти ученики, думаем, когда нам кто-то что-то, может быть, говорит из братьев, да, и мы верим в то, что Бог может действовать через каждого из нас. Но нам это кажется чем-то непонятным, ну, не соответствующим действительности, абсолютно необъективным, да, мы думаем: «Ну, почему я должен тебя слушать? У меня был печальный опыт, у меня так не получилось, так как ты мне говоришь». А тебе говорят: «Ну, попробуй еще раз». И вот в этот момент нам нужно последовать примеру учеников, которые все-таки, несмотря на печальный опыт всей ночи, они послушали человека, стоящего на берегу, закинули сети и поймали очень много рыбы. Поэтому нам необходимо изменять какие-то вещи. И иногда, даже если с этими вещами у нас сопряжен какой-то негативный опыт. В конце я хотел бы рассказать вам коротко историю вот этого человека. Его зовут Норт Браунлоу. Он жил в 19 столетии, был известным евангелистом и внуком известного английского епископа. Этот человек, несмотря на то, что у него в семье были, так сказать, он был потомственным, ну, пастором, священником, да, жизнь он вел достаточно сильно отличающаяся от того, чему ему учили. Он служил в армии, он получил очень неплохое образование, и в молодости, в принципе, он достаточно бурно прожил свою молодость. Обратился к Богу уже в 44 года, достаточно поздно. И его обращение было настолько сильным, настолько радикальным, потому что как бы его жизнь до того, как он принял Христа, и после того она очень резко отличалась. И буквально за 4 года он стал активным членом церкви и был возведен в сан евангелиста. Да? Он присоединился к свободной церкви Шотландии и был очень активным участником пробуждения в Ирландии в 59 году. Так вот, была в его жизни такая ситуация, когда в одно из воскресений он вышел на кафедру, чтобы проповедовать, но один из прихожан, который недавно присоединился к этой церкви, он знал Норта Браунлоу до его обращения ко Христу. И он написал записку и попросил передать на кафедру. И в этой записке он написал, что «Я знаю, как вы жили», и описал один конкретный поступок из жизни Браунлоу, за который, как он думал, ему должно быть особенно стыдно. И он сказал, что если вы сегодня начнете проповедовать, то я сделаю этот случай из вашей жизни достоянием гласности в церкви. Когда Браунлоу передали записку, он вышел на кафедру, он прочитал эту записку, сначала про себя, и потом он прочитал эту записку вслух. Он прочитал эту записку вслух и сказал: «Все, что написано здесь, абсолютная правда. Я был таким человеком, но благодаря тому, что я встретился с Христом, я стал совершенно другим человеком. Христос изменил мою жизнь». И то, что мы с вами видим в жизни апостола Петра, когда этот человек, который в дальнейшем стал великим героем веры, лидером ранней церкви, в его жизни произошло то же самое. И самое интересное, что об этом могли знать только два человека. Сам Петр, который в Евангелии от Марка и рассказывает эту историю, потому что историки, богословы говорят, что Марк записал свое Евангелие со слов Петра, которого он сопровождал в его путешествии в Рим. И когда Петр проповедовал христианам в Риме, то они попросили, чтобы Марк записал более хронологично все то, что говорил Петр. Евангелие, которое рассказывал Петр, и Петр не постеснялся, и Петр рассказал о себе. И второй человек, который мог знать об этом, был Иоанн, потому что в Евангелии Иоанна, когда мы читаем эту же историю отречения Петра, то там есть нюансы, которые говорят нам о том, что один из учеников провел Петра в дом первосвященника, потому что у него были знакомые среди слуг первосвященника. И практически большинство богословов говорит о том, что, скорее всего, этим учеником был, вот этим человеком был Иоанн. Два человека. Петр ведь мог бы умолчать, не рассказать об этом позорном событии в своей жизни, но Петр рассказал, тем самым Петр сказал: «Вот таким я был, вот это я сделал, но Христос не переставал меня любить, Христос простил меня, и Он изменил мою жизнь. Поэтому такие вещи могут происходить и в нашей жизни, кризисы, когда мы неадекватно реагируем, когда мы неправильно реагируем. Это не закрывает от нас прощение Христа, при условии, что мы, как Петр, раскаиваемся и осознаем это, что мы плачем над тем, каким образом мы поступили. И нам нечего стыдиться, потому что это говорит о том, что мы растем, это говорит о том, что мы живые люди, и мы не скрываем этого. И в своем первом письме Петр написал к христианам, но я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые, может быть, первый раз пришли в наше собрание, или, может быть, не первый раз, но это люди, которые активно ищут Бога, которые еще не знают ответа на все вопросы, которые, может быть, сомневаются. Петр написал верующим людям, но это может быть адресовано каждому человеку, что Иисус Христос сам в своем теле вознес наши грехи на древо, то есть Он был распят на кресте, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены, ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему пастырю и хранителю ваших душ. Вот такую трогательную картину рисует Петр. Вы были раньше как овцы, вы сбились, вы блуждались, вы заблуждались, но вы вернулись к вашему пастырю и хранителю ваших душ. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы могли смотреть на Твое Слово, читать Твое Слово, размышлять над Ним. Мы благодарим Тебя за то, что мы видели вот этот пример в жизни Петра, когда Петр, будучи горячим, ревностным, но зачастую полагающимся на свои силы, на свои эмоции, думая о том, что он самостоятельно сможет разобраться с этими ситуациями, терпел поражение, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что Петр не скрыл эту историю. Мы благодарим Тебя за то, что эта история записана в Твоем Слове, в Евангелии, Господь. И таким образом, через это мы понимаем, Господь, что никто из нас не застрахован от ошибок. Но в Твоем Слове есть сила, Господь. И в Твоем Слове есть совет и есть живой пример о том, как мы с помощью Твоей силы и с помощью Твоего Слова можем предупреждать такие ситуации и можем побеждать в них, Господь. И мы молимся Тебе, чтобы вот этот пример Петра правильно запечатлелся в нашем сердце и в нашем сознании, чтобы мы поняли, что для Петра это не был путь позора, это был путь от позора к славе, от поражения, от ошибок к победе. И чтобы мы поняли, Господь, что, как и в жизни Петра, с Тобою никогда поздно не бывает. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса Христа. Аминь.